Приветствуем всех друзей, братьев и сестер. Время для того, чтобы снова обратиться к Священному Писанию. У нас сегодня очень необычная тема, и когда я ее назову, я думаю, что вы что-то ожидаете от этой темы. У каждого свое ожидание, о чем, может быть, мы будем говорить. Не знаю, может быть, кто-то и не получит ответа на вопросы, но мы все равно будем говорить об этой очень важной и очень серьезной теме – библейское отношение верующего к внешности. Библейское отношение верующего к внешности. Вы, наверное, обратили внимание, что очень часто, когда мы называем темы той или иной проповеди, мы вводим это понятие «библейское». Почему? Чтобы оно всегда оставалось в нашей памяти, что наше желание, наша цель – рассуждать по любому вопросу, опираясь только на Священное Писание. Это еще раз должно зафиксироваться в нашей памяти, в нашем сознании. Прежде чем мы будем читать библейский текст, у меня один очень интересный вопрос. Я полагаю, что, наверное, вы о нем тоже думали. Когда мы придем в вечность, скажите, в чем мы будем одеты? Вы уверены, что в белом? А какого покроя? Первого века или 21-го? Это правда, туда сначала попасть надо, это точно, друзья, а там разберемся. Бог нам даст ту одежду, и надо сказать, даст такую одежду, которая нам даже не снилась. С другой стороны, эта одежда будет, мое почему-то такое размышление, что она не будет у всех, ну, строго одинаковая, но она будет нас уравнивать. Ну, давайте скажем так, она будет одного стиля, если так можно сказать. Интересный вопрос, друзья. Но думаю, что вечность навсегда закроет все вопросы, все споры, все дискуссии по вопросу внешности. Это точно, друзья. Но, как было сказано, туда сначала нужно попасть. Итак, библейский текст. Слова Иисуса Христа, Евангелие Матфея, 5 глава, 2 стиха, 13 и 14. Евангелие Матфея, 5 глава, это Нагорная проповедь, мы ранее рассматривали эти стихи, они для вас знакомы. Ну, сегодня прочитаем слова, которые позволят нам говорить, начать рассуждение об этой очень интересной теме. Христос, обращаясь, как вы помните, к множеству людей, которые пришли Его послушать. Эти слова не были обращены только к ученикам, эти слова не были обращены к священникам, эти слова были обращены ко всем людям. Обратите внимание на первые два стиха, когда он увидел народ, взошел на гору, приступили к нему ученики его, и он начал учить их, говоря, кого? Всех людей. Всех людей. Поэтому эти слова, которые мы сейчас прочитаем, они относятся ко всем людям. Итак, Христос говорит, «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы». Можно было дальнейший стих прочитать, который дополняет эти размышления, но, я думаю, этого достаточно. Итак, отношение к внешности, о чем мы сегодня будем говорить, отношение к внешности является на сегодня причиной огромных споров, огромных дискуссий, огромных неприятностей в христианстве. Безусловно, мы дискутировать не будем, спорить не будем, конфликтовать не будем, но к Священному Писанию будем обращаться. И именно вопрос внешности, он практически всегда стоял на первом месте, особенно у славян, и в вопросе отношения к внешности, именно вопрос внешности создавал, отношение к вопросу внешности создавало очень серьезное непринятие один другого, неуважение, много неприятностей, много слез, много что заставляло многих людей задавать вопрос, а вообще, о чем мы говорим? А вообще, стоит ли об этом спорить? А вообще, как же действительно должен выглядеть верующий человек? Я думаю, что для особенно старшего поколения это не новое, то, что сейчас только что было сказано. Это действительно так, что очень много неприятного у старшего поколения осталось из прошлого, особенно в вопросе внешности. Надо отметить, что сегодня о внешности в ряде церквей говорится намного больше, о внешности говорится намного больше, чем об евангельском учении, о духовном преобразовании, об освящении, о созидании церкви, о правильном воспитании детей, о евангельских принципах созидания личной семьи. Это так, друзья, действительно. Почему-то мы думаем, что если мы много будем говорить о внешних вопросах, так думают, возможно, некоторые верующие. Почему? Потому что они об этом говорят. Думают, что если вопрос внешности решится, то изменится ситуация в церкви. Друзья, это вопросы, которые заставляют нас сегодня очень и очень серьезно размышлять об этой теме. Надо отметить, что вот эта вот трагедия того, что слишком много уделяется внимания на внешние вопросы, хотя надо прямо сказать, что славянская поговорка для вас известна, звучит так. У кого что болит, тот о том и говорит. Христос сказал другие слова. От избытка сердца говорят уста. Если мое сердце наполнено внешностью, я только о внешних вопросах говорю. Если мое сердце наполнено Богом, я о Божьих принципах говорю. Это просто, друзья, достаточно. Недавно пришлось быть на одном очень известном форуме, где очень много-много-много верующих собралось. И лидер этого огромного общения людей выразил интересную мысль, когда в своей речи обратился к собравшимся с очень обличительными словами. Вот вы здесь собрались красиво одетые, без украшений, в косынках, а внутри вы исполнены сплетен, зависти и тому подобного. Вот это заявление, оно очень отчетливо показало то, что действительно даже красиво одетые люди, их красивая внешность не мешает им грешить языком. Вопрос стоит сегодня и перед нами. Каким же образом, как подходить к этому вопросу, чтобы угодить Богу и не добавить человеческого? Это главный вопрос, который стоит сегодня перед нами. Глубокая ошибка многих верующих, кто особый акцент делает на внешние вопросы, глубокая ошибка заключается в том, что люди думают, что через правильное внешнее можно прийти к правильному внутреннему. Это очень серьезное заблуждение, трагичное заблуждение. Важно подчеркнуть, что евангельские тексты, а их не очень много в Новом Завете, евангельские тексты, которые говорят о внешности, не позволяют верующим говорить о внешности в отрыве от других очень серьезных вопросов. Я думаю, эта мысль понятна. Евангельские тексты не позволяют говорить о внешности в отрыве от других вопросов. Что это значит? Вы не можете отдельно говорить о внешности, не обращая внимания на то, какая информация рядом с этим текстом находится. Стихи, которые мы прочитали, их произнес Христос, записал евангелист Матфей. Это единственный текст, который Христос в своем учении выразил, касаясь внешности. Христос более нигде не говорил о внешности, нигде. Это единственный текст, который в учении его говорит о внешности. Вы свет, вы соль земли, и вы свет мира. Вы прекрасно понимаете, что вот эти два выражения, соль и свет, они имеют очень большое, глубокое значение и далеко выходят за рамки внешности, далеко. Это мы, верующие, взяли нередко и сужаем. Вот что нам хочется видеть в Библии, мы это видим. Но данный текст абсолютно не фокусирует наше внимание исключительно на внешность. Прочитанный текст является единственным вот в учении Христа о внешности. Слова о соли, вы соль земли, и слова о свете, два слова ключевых, которые в этих стихах указываются, показывают или указывают на роль верующего в этом мире. Вы соль и вы свет, указание на роль верующего в этом мире. А эта роль заключается вот в чем. Основное назначение соли какое? Она придает вкус еде, так? И сохраняет продукты от разложения. Итак, верующие придают вкус обществу и сохраняют его от разложения. Это одна сторона. Это функции верующих людей. Потому Христос основную задачу поставил перед церковью какую? Идите проповедуйте. Если вы действительно являетесь вот этим сдерживающим и оздоравливающим фактором в этом мире, почему вы ничего не делаете? Второй, когда идет речь о свете, свет указывает на светлое, на свет в Боге. Верующие, с одной стороны, оздоравливают общество. Это Христос прямо говорит, вы не должны быть солью, правда? Вы не должны быть светом. Он просто говорит о факте. Вы – соль, вы – свет, и никакого повеления нет. То есть у верующего человека просто нет выбора, правда? Если он верующий, все, вот твое направление, соль и свет. Прежде чем пойдем далее, позвольте задать вопрос. Я могу о себе сказать, что я соль и свет? Возможно, для кого-то я соль, когда соль на рану сыплю. Может быть такое, друзья. Но Писание ясно говорит, Христос явно указывает на то, что вот это назначение, здесь нет повеления, это очень важно, друзья. Уверую, это не повеление «будьте светом», это факт. Вы есть свет, вы есть соль. Поэтому утверждается вот в этих двух словах в учении Христа, в двух фразах «вы соль» и «вы свет» утверждается принцип существенного отличия образа жизни верующего от образа жизни неверующего. Верующие живут в этом мире, их окружают люди. Христос этими словами очень ясно показал следующее, что образ жизни, здесь не идет речь о внешности только. Как можно оздоравливать общество, как вы думаете? Словами? Поведением своим? А внешностью в данном случае показывать, что я отличаюсь. Это и все, друзья, это все, что сказал Христос. Итак, на что нам сегодня, верующим, следует обратить внимание, чтобы не уклониться от Священного Писания в вопросах внешности. Что нам надо сегодня делать? Насколько нам сегодня следует быть осторожными и действительно уважать Бога через уважение Библии, чтобы не ошибиться в этих вопросах? Мы рассмотрим несколько вопросов в нашей теме. Первое – библейский подход к вопросу внешности. Библейский подход, далее будет библейский принцип и так далее. Библейский подход к вопросу внешности. Или по-другому этот пункт можно назвать так: опасность неправильно расставленных акцентов в вопросе внешности. То есть люди неправильные акценты расставляют в вопросе внешности, отсюда разделение в церквах. Отсюда невмещение один другого. Отсюда границы строятся между церквами. Я понимаю, это серьезные вопросы, о которых мы говорим. Но каков же библейский подход к вопросу внешности? Как верующему не ошибиться? Как ему не добавить свое, что потом Бог не спросил, ты чего своего туда понадобавлял? Как все-таки знать библейское и как следовать библейскому? Прежде всего, мы обязаны обратить внимание на главу, которую мы уже несколько библейских часов на библейском часе мы эту главу рассматриваем. 23 глава Евангелия Матфея. Эта короткая мысль звучит так: трагичность фарисейства. Мы говорим с вами об очень серьезном вопросе. Какой библейский подход к вопросу внешности? Прежде чем обратить внимание на очень большую трагедию, в которой оказалось религиозное общество в вопросе внешности, это фарисейство. Трагичность фарисейства. Осуждение Христом фарисеев, основателей преданий, заставляет серьезно отнестись к человеческим установлениям в вопросах внешности. Мы не до конца рассмотрели еще 23 главу. Но когда мы ее начали изучать, мы обращали внимание на то, что Христос больше всего критики обращал именно на фарисеев. Не на книжников, не на саддукеев, а именно на фарисеев. Друзья, прежде чем пойдем далее, хочу обратить внимание вот на что. Безусловно, когда мы далее будем обращать внимание на библейские тексты И мысли, которые мы можем взять из этих текстов, я хочу, чтобы мы были очень честны и открыты перед Богом. Мое желание не вести свою линию. Вот как хочешь, так ты и толкуешь Писание. Ты под себя подгоняешь. Нет, нет, друзья. Трепещу перед Богом и понимаю за ответственность. Понимаю свою ответственность перед Богом, чтобы своего не вкладывать. Почему? Потому что ко мне тоже эти слова будут обращены, как к фарисеям. Ты почему там понадобавлял? Друзья, очень внутри огромный трепет. Господи, как правильно к этому вопросу подойти? Как правильно его донести? Мы обращаемся с вами к мысли, которая начата была ранее. Христос обличал фарисеев. Главная проблема фарисеев в чем заключалась? Они очень большое ударение делали именно на внешнее. Именно на внешнее. Именно фарисеи являются родоначальниками преданий в израильском обществе. Именно они. И в этом и кроется вот причина того, почему Христос на них, к ним очень критично относился. Дело не в том, что Он их не любил. Дело в том, что они неправильно, неправильный образ жизни вели. В чем это неправильность заключалась? В том, что внешне они были очень требовательны. Они были очень религиозны. Помните, Он их обличал, когда говорил о молитве. Вы настолько религиозны, что вы на каждом углу готовы молиться. Но дальше Он их обличает вот чем. Вы очищаете чашу. Вы посмотрите, как вы серьезно относитесь к этим вопросам. Вы красиво выглядите. Но затем Он произносит страшные для них слова. А внутри вы полны хищения всякой неправды. И подвел итог. Вы гробы окрашенные. Это проблема фарисеев. Они очень красивые были изнутри, простите, снаружи. Но внутри были точно такими, только со знаком минус. То есть полная противоположность. Если внешне они очень были красивые, то внутри точно так же очень они были плохие. И возникает вопрос, как это может быть, что при красивой внешности можно быть богопротивником? Итак, трагичность фарисейства. Мы обращаем на это, друзья, очень серьезное внимание. Всякий раз, когда люди пытаются свои установления в любом вопросе поднимать на высоту Божьего закона, а потом, исходя из этого, требовать от церкви, от общества, эти люди попадают в категорию фарисеев. Потому мы очень часто употребляем выражение «библейское», «библейское». Оно проповедника ограничивает. Оно не дает ему права говорить своего и заставляет его только на Писание обращать внимание. Мы движемся, друзья, далее. Это достаточно серьезное предостережение. Это учение Христа, друзья. Обличение фарисеев – это учение Христа. Мое желание обратиться абсолютно ко всем, кто слышит и будет слушать наши с вами размышления. Христиане, пожалуйста, во имя Господа Иисуса Христа, не повторяйте ошибок фарисеев. Не повторяйте. Не зря эти слова об обличении фарисеев написаны на страницах Писания, чтобы знали люди, как Бог будет разговаривать с людьми, которые внешне очень красивы, а внутри полностью испорчены. Правильная внешность, если можно сказать правильная внешность, не является гарантирующим показателем правильного духовного состояния. Опять это на примере фарисеев. Они очень красиво выглядели по всем канонам, по всем стандартам, но внутри они были полностью испорчены. Друзья мои, если кто-то сильно болеет вопросом внешности, пожалуйста, читайте 23 главу Евангелия Матфея и внимательно ее изучайте. Поймите, что это не просто Матфею не было делать, что и он взял да написал эти слова. Не забывайте, пожалуйста, что эти слова являются богодухновенным писанием. Духу Божьему угодно было написать их, для того, чтобы люди понимали. Ведь это же учение Христа. Итак, верующие христиане, не повторяйте ошибок фарисеев, иначе тот, кто будет повторять эту ошибку, будет иметь дело с живым Богом. Вот тот, который осуждал фарисеев за их ложное представление в вопросах обрядов, особенно в вопросах внешности, этот же Бог будет осуждать и современных фарисеев. которые думают, что если красиво будут выглядеть, добьются стандартов, вот так люди должны одеваться, то все будет у них хорошо. Это первое, на что мы обратили внимание, трагичность фарисейства. Следующая мысль в первом разделе – отношение к внешности. Отношение к внешности нельзя рассматривать отдельно от образа жизни. Эта мысль явно вытекает о том, о чем мы только, из того, о чем мы только что говорили. Если бы у фарисеев первое сердце было правильное перед Богом, совершенно другая была бы ситуация. Я осмелюсь сказать, они не делали бы очень много ударений на человеческие предания, если бы сердце принадлежало Богу. Итак, отношение к внешности нельзя рассматривать отдельно от образа жизни. Именно образ жизни, который ведет человек, определяет внутренние ценности. То есть вот то, как человек живет, не только внешне выглядит. Образ жизни, в том числе и внешность. Но в целом это образ жизни. Образ жизни, который ведет человек, очень ясно указывает на то, чем человек дышит. Я понимаю, что по-разному сегодня относятся люди к психологии, но позвольте некоторые мысли все-таки вам приложить. Очень серьезно приходилось заниматься этим предметом в силу того, что мы обучались, и очень многие ценные вещи оттуда пришлось почерпнуть. Не надо быть и на сегодня большим психологом, чтобы, посмотрев на человека, не сделать представление о том, что он из себя представляет внутри. Правда? О, этот простяк, доброта, все, душа нараспашку, правда? Посмотришь человека, о, это весельчак. О, этот злодей, этот коварный, это льстец, это лиса. Мы же распределяем, мы же видим, правда, по внешности, по тому, как по лицу. И в этом нет, друзья, ничего удивительного. В этом нет ничего удивительного. Но обратите внимание, что именно внутреннее состояние выражается на лице. Друзья, не пытайтесь подходить к зеркалу и сразу менять выражение лица. Внутренность поменять, и лицо поменяется. Хотя, друзья, действительно так, об очень многих легко узнать по лицу, очень многих. Поэтому, друзья, если вы действительно радуетесь, то должна быть радость видна. Не так, как один верующий высказался, моя радость такая глубокая, что ее не видно. Друзья, если человек радуется, то он радуется. Если он открытый, то он открытый. Если Бог наполняет его сердце, то это видно в его глазах, по его глазам. Это каждая черточка лица его показывает, что он наслаждается Богом, что у него правильное отношение с Богом, не так ли? Обратите внимание, друзья, на это, обратите внимание. Я сам очень часто страдал от того, что у меня был очень суровый взгляд. Ну, такой просто сверлящий. Господи, убери от меня это. И вот чем больше обращался к Богу, чем больше углублялся в Писание, Бог меняет выражение лица. Бог меняет, да, вот таким ты был сверлящим. Но когда Бог над тобой работает, твое лицо меняется. Поэтому, друзья, если у нас лицо суровое, а мы говорим, я добряк, ну, что-то не то, или с ушами, или с глазами. Слышу одно, вижу другое. Друзья, это важно. Внутренность наша определяет наш образ жизни, в том числе наши слова, наши выражения лица, наши поступки, наши интересы, наши цели, которые мы пред собой ставим. Итак, отношение к внешности нельзя рассматривать отдельно от образа жизни. Еще одна мысль в этой первом разделе. Библейский подход к внешности основывается на чем? На удалении от мира. Библейский подход к внешности, как мне подходить к внешности? Библейский подход к внешности основывается на удалении от мира. Текст, который я прочитаю, многие знают наизусть, но хотел бы обратить внимание на особенность, которую, может, мы до сих пор не замечали. Мы читаем слова из первого послания Иоанна. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Некоторые мысли по этому тексту очень важны. Прежде всего, верующий человек ясно понимает опасность влияния мира. верующий человек очень ясно понимает, насколько трагично для него будет, если он будет находиться под влиянием мира. Почему? Если он будет находиться под влиянием мира, это значит, он будет противником Богу. Все. Там промежуточного состояния нет. Это первая мысль. Вторая, очень важная, на мой взгляд, и которая и определяет сегодня наше отношение, во-первых, к данному тексту и к вопросу внешности. Верующий человек, при всем том, что он ясно понимает, насколько опасно влияние мира, верующий также ясно понимает, в чем мир проявляется. А в чем он проявляется? Стих 15 мы прочитали: «Не любите мира, ни того, что в мире». Очень часто мы обращаем внимание на эти слова и упускаем 16 стих. И толкуем этот 15 как нам удобно. Видишь, это в мире, поэтому у тебя оно не должно быть. Нет, абсолютно не об этом идет речь. Абсолютно. Смотрите. Дальше стих 16 начинается со слова «ибо», «потому что». То есть доказывается или показывается, что в мире. А что в мире? Писание прямо говорит. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И здесь нет вопроса внешности, обратите внимание. То есть не концентрируется внимание только на внешность. Идет речь о том, чтобы мы понимали, что в этом мире. В этом мире три проявления. Они не ходят отдельно. Это демоническая троица. Они вместе. Это похоть плоти, это похоть очей и это гордость житейская. Не заменяйте, верующие люди, Библии своими пониманиями. Данный текст, который мы прочитали, он говорит об образе жизни. Есть мирской образ жизни, есть христианский образ жизни. Когда Библия говорит «не подражайте миру, не любите мира», то речь здесь идет о том, что не может в вас быть похоти плоти, похоти очей и гордость житейской. Вы явно видите, что здесь не идет речь только вот о маленьком там звене, который мы называем внешность. Речь идет об образе жизни. Верующий, удаляясь от мирских стандартов жизни, потому что Писание говорит «не любите мира», верующий, удаляясь от мирских стандартов жизни, стремится быть обновленным через изменение мышления. Мы говорили о том, ссылаясь на слова Христа, что от избытка сердца говорят уста, а того, что человека внутри, то и наружи, во всем его образе жизни. Итак, верующий удаляется, удаляясь от мирских стандартов жизни, потому что они очень опасны. Он стремится быть обновленным через изменение мышления, текст, на который мы опираться будем в этой короткой мысли, послание к Римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Для разумного служения вашего. И не, этого делать нельзя, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Итак, Павел очень ясно говорит о том, что ожидается от верующих. Тело представьте, с которым фактически больше связан вопрос внешности. Но каким образом дальше это можно делать? Не сообразуйтесь с веком сим. Интересно, это слово «сообразуйтесь», корень этого слова «схема». То есть не живите по схемам, по стандартам, по которым живет мир. Это важно, друзья. Не живите. Верующий понимает, вот это стандарты мира. Это стандарты безбожные, не библейские. И я не могу по этим схемам, стандартам, шаблонам жить. Но дальше, а что от меня ожидается? Интересно, но преобразуйтесь. Интересно, друзья, мысль. В русской Библии преобразуйтесь – это повелительный глагол, и он выражает активное действие. Но интересно отметить, что здесь речь идет не о том, что ты сам себя можешь изменить. Английское выражение «be transformed». То есть это не ты сам над собой делаешь, это кто-то над тобой должен это сделать. Почему? В тебе, внутри у тебя нет сил для того, чтобы самому это сделать, правда? Будь измененным. Надо отметить интересное выражение. Слово метаморфоза. Вы слышали, наверное, в русском языке. Именно вот здесь это слово здесь стоит. Метаморфе. Именно это слово используется тогда, когда Христос преобразился. Он метаморфе. Он изменился. Итак, но здесь не идет речь, что мы сами это должны сделать. Это над нами должно произойти действие. Но преобразуйтесь, обратите внимание, каким образом? Обновлением ума вашего. Измените мышление ваше. Христос открывает глаза, Христос открывает ум, вы помните, открыл ум к разумению Писаний. Итак, без Христа, без того, что Он изменит ваше сознание, вы не сможете be transformed, вы не сможете быть измененными. Внутри нас нет этой силы. Писание очень явно указывает на то, что должно произойти вот это внутреннее изменение. Коротенький итог подведем по первому разделу, но он очень важный. Библия не устанавливает стандартов внешности. Есть выражение современное «дресс-код», то есть как правильно одеваться. Библия не устанавливает стандартов внешности или дресс-кода, но она утверждает принцип подхода к одежде, а одежда связана с образом жизни, и отдельно нельзя их рассматривать. Вопрос внешности нельзя рассматривать отдельно от духовных вопросов, от вопроса образа жизни. Интересно отметить следующее. 28 лет прожил в азиатской стране среди мусульман. Когда стали они обращаться ко Христу, они приходили на богослужение. Как вы думаете, в чем? Мужчины приходили в халатах, а женщины там в платьях и брюках своих. Они приходили поклоняться Богу. Как вообще их в храм-то пускали? Мужчину в женской одежде, а женщину в мужской одежде. Как их пускали? Извините, это ирония, конечно. Это сарказм. Они приходили поклоняться, у них так это принято. Для них это нормальное явление. Скажите, пожалуйста, мы чуть позже в конце разберем этот текст «Мерзость мужской и женской одежды». Они приходят Богу поклоняться. Скажите, они грех делают? Они делают грех? У меня вопрос. А почему тогда в одной культуре халат является грехом, женская одежда, на мужчине, а в другой нет? Вы же понимаете, к чему ведется рассуждение? Если грех, то он грех. Извините за улыбку, грех, он и в Африке грех. Бог-то не меняет стандартов под цивилизацию, под материк, под поколение, образованные, необразованные, мужчины, женщины. Стандарт один. Если это грех, то это грех для каждого человека, правда? В любом столетии, в любой культуре. Именно вот эти вопросы, когда мы с ними соприкасаемся, ставят пред нами серьезные вопросы. А правильно ли я отношусь к греху и правильно ли я называю грех, что он является грехом? Писание очень прямо предупреждает, как-то говорит об этом. Помните, Христос фразу произнес к саддукеям, когда они говорили о том, как Бог там будет разбираться в вечности с семью мужьями и одной женой. Помните, он сказал прямо им: «Заблуждаетесь, не зная Писаний». Возможно, если мы сегодня устанавливаем какой-то дресс-код, у нас вполне возможно тоже мы в этом положении окажемся, что Христос тоже нам скажет: вы заблуждаетесь, не зная Писаний. Интересный вопрос, мы пойдем далее, но, друзья, как вы думаете, в первом веке верующие образ жизни, в том числе одежда верующих в первом веке, отличалась от жизни неверующих? Отличалась? Но они же светом должны быть. Отличалась. Она должна была отличаться. Образ жизни отличался, внешность отличалась. Точно так же и в 21 веке должны отличаться. Но вопрос. Представьте себе такую картину. Возьмем мы святого человека, который действительно боится Бога, и образ жизни у него правильный. С первого века перенесем его в 21 век. И он предстанет пред нами в какой одежде? В своей? Которая была в первом веке. Скажите, мы его примем? Ну, примем, скажем, тебе в музей бы постоять, пришелец из каменного века. Извините за улыбку. А теперь представьте себе картину, что в 21 век богобоязный человек, давайте скажем так, правильно одетый, попадет в первый век. Предположим, ну, немножко поразмышляем об этом. Он боится Бога, он посвященный Богу. Скажите, в какой одежде он будет? В одежде 21 века. Как вы думаете, как его христиане первого века воспримут? Это либерал. Непонятно, в чем одет. Но он же верующий, он же Бога боится. Я понимаю, что мы гипотетическую ситуацию рисуем, гипотетические картины, предположительные. Почему я привожу, друзья, эти примеры? Ведь в каждом столетии люди по-разному одевались. В каждой культуре и сегодня люди по-разному одеваются. Как Богу разобраться, что является грехом, что нет, как вы думаете? Он разберется точно, но не так, как люди будут разбираться. Но именно вот то, что Библия нигде не устанавливает и не говорит, что можно одевать, а что нельзя. В Библии ничего не сказано ни о галстуках, ни о костюмах, ни о рубашках с застегнутым или расстегнутым воротничком, с закатанными или раскатанными рукавами. Ничего Библия об этом не говорит. Как вы думаете, почему? Как вы думаете, почему? Это очень серьезный вопрос. Но если Бог ожидает, что верующие люди будут правильными перед Богом, то Бог их ожидает видеть правильными во всех буквально сферах их жизни, в том числе и во внешности. Но Бог не установил дресс-кода, не установил стандартов одежды. О чем это говорит нам? О чем, друзья? Говорит о том, что мы призваны понимать Божий характер. Если Бог не устанавливает стандартов, мы не имеем права их устанавливать. Значит ли это одевайся как хочешь, делай что хочешь? Абсолютно нет, об этом мы дальше будем говорить. Но это первая очень важная мысль здесь. Бог не устанавливает этих стандартов. И тем самым, нет в Библии позволения жить как хочешь верующим, нет. Очень на строгие, буквально библейские предостережения мы обратим внимание в вопросах внешности, но это важная деталь. Бог не устанавливает ни в Ветхом, ни в Новом Завете строгих вот, стандартов одежды. Вот это ты можешь одевать, вот это нельзя. Желтый нельзя, красный можно, черный нельзя, зеленый можно, простите. Но ведь мы же это устанавливаем. Вспомните, пожалуйста, какая борьба была среди верующих. До чего только, до какого только, простите, безумия не доходило. Но от чего все это? Это человеческие стандарты. Но если бы Христос оказался в таких в церквах, где действительно вот такую борьбу ведут за внешность, я думаю, он начал бы с 23 главы Евангелия Матфея. Точно бы начал. И сказал бы, что вы делаете? Вы человеческие вопросы подняли выше правильного предстояния перед Богом. Мы движемся вместе с вами далее. Итак, Библия утверждает принцип. Библия утверждает принцип, как надо одеваться. Подход, мы сказали, мы рассмотрели этот вопрос, но какой принцип? Библейский принцип подхода к внешности. Библейский принцип, то есть что Библия определяет, как верующие должны относиться к внешности. Хочу прочитать, приложить вам для прочтения текст, который обращен к искупленным. И мы на него очень пристальное внимание обратим. 1 Коринфянам 6 глава. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». Далее. Почему вы не свои? Потому что вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Вот это принцип, который устанавливается. Это тоже здесь касается внешности, но не только внешности. Здесь касается очень серьезных вопросов. Библейский подход верующего к внешности, основан, как вы думаете, на чем? На понимании личного искупления. Библейский подход к внешности верующего основывается не на человеческих установлениях, согласно этого текста, а основывается на понимании того, что ты искуплен. Обратите внимание, Писание поворачивает наше сознание в библейское направление. Давайте мы немного коснемся этой интересной мысли. То есть идет речь о понимании своего статуса, о понимании своего положения пред Богом. Если Бог искупил душу и тело, в прочитанном тексте Писания, если Он искупил душу и тело, то душа и тело человека кому принадлежат? искупителю, но не искупленному. Принадлежат Богу, но не человеку. Вот через что нужно сегодня подходить к вопросу внешности. Если ты искуплен, верующий, если он искуплен, он понимает, что он не свой, согласно Священному Писанию. Вы не свои. Почему? Потому что за вас цена очень большая заплачена. И вы обязаны понимать, что у вас есть душа, но она Богу принадлежит. У вас есть тело, но оно Богу принадлежит. Искупленный в вопросах своей жизни, образа жизни, внешности, руководствуется Божьим водительством, как искупленный. Но если Дух Божий в нем, то он проявляется. Дух Божий формирует мои желания, формирует мои мысли, формирует мою волю, то, что относится к душе, чувство, воля, разум. И вместе с этим Дух Божий изменяет всю мою внешность, внешнего человека, не только внешность. Ведь к внешнему человеку вы очень хорошо понимаете, что относится? Относятся физические нагрузки, относится питание и относится одевание. Не только внешность, будьте внимательны. Мы можем добренько кушать, у нас одноразовое питание с утра до вечера, но мы можем правильно выглядеть. Извините, внешность ваша может быть правильная, но с телом своим вы неправильно обращаетесь. Про одного говорят, брат, он так любил покушать, накладут ему там в его ланчбак или как тормозки, там где по-разному называли. И понятие «хватит» было тогда, когда уже в тормозке ничего не оставалось. Вот это значит «хватит», то есть больше нечего. Но это же грех, друзья. Это же явный грех. Если человек работает до изнеможения, улыбнетесь, 25 часов в сутки, потому что он на час раньше встает. Но это же грех перед Богом. Это же грех. Если человек ночь использует для работы, я осмелюсь сказать, это грех перед Богом. Бог ночь определил для сна. Медицина бьет сегодня тревогу. Люди, которые работают в ночную смену, у них очень серьезные изменения происходят, которые очень сильно сказываются, особенно к старости. Библия ясно определяет, что седьмой день не спать, а в Дом Божий. Ты должен Богу поклониться. Ты себе шесть дней уделил внимания. Иди к Богу поклонись в седьмой день. Но если люди нарушают божественное установление, пусть они красиво выглядят, это неправильно перед Богом. Искупленный руководствуется Божьим водительством, как искупленный. Как Господь хочет. Как-то мы упоминали слова Фомы Кемпийского, очень известного человека в христианстве, человека в средних веков. Мне нравится ее выражение, позвольте ее опять процитировать. Фома Кемпийский говорит, как ты хочешь, что ты хочешь и когда ты хочешь. Очень легко это запомнить. Человек пришел в своем христианском опыте к этому пониманию. Нет, я считаю, вот так я должен поступать. Нет, это ты так считаешь. А лучше поступать так. Господи, как ты хочешь, чего, что ты хочешь и когда ты хочешь. На мой взгляд, вот в этих словах выражен библейский принцип, которым руководствуется верующий. Господи, ты мною руководи. То, что ты посчитаешь нужным, пусть оно будет сделано. То, что посчитаешь нужным, пусть оно будет сказано. То, что ты посчитаешь нужным, пусть оно будет на мне. Осознание личного искупления, если человек искупленный, слышите, друзья, осознание личного искупления приводит верующего к прославлению Бога в душе и в теле. Мы прочитали текст Писания. Вы куплены дорогой ценой, поэтому что нужно делать? Прославляйте Бога и в душах ваших, и в телах ваших, которые являются чьими? Божьими. На основе вот этого осознания, то есть если я искупленный, мы продлим мысль немножко далее, сегодня модно утверждать среди верующих, я спасенный, Бог меня спас. Да что-то по словам твоим не видно, что Бог тебя спас. Что-то по образу жизни не видно, что Бог тебя спас. Что-то по внешности твоей не видно, что Бог тебя спас. Если человек спасенный, друзья, это очень серьезно, откуда мы идем к вопросу к внешности. Не потому, что где-то стандарты кто-то установил в какой-то церкви, в каком-то обществе христианском. Стандарт или принцип подхода к внешности для верующего человека лежит только и только на понимании сути своего искупления. Если он искуплен, то Бог ожидает, что душа его и все, что проявляется в душе, тело его и то, что с телом связано, будет прославлять Бога. Если он понимает, что действительно он искуплен. На основе осознания определяется принцип отношения к проявлению интересов души и тела. Верующий, который понимает, что Бог его искупил, он делает не то, что ему хочется. Послушайте, друзья. И понимающий, что Бог его искупил, делает не то, что душе его захотелось, не то, что телу его захотелось, а он делает только то, что прославляет Бога и Богу угодно. Я думаю, что вы понимаете глубину вопроса, о котором мы сейчас говорим. В вопросе внешности правильно отталкиваться и стоять только на позиции сути искупления. Если Бог искупил, если ты действительно говоришь, что ты спасенный, то образ жизни твой показывает, что ты спасенный. Я думаю, эта мысль понятна, подумайте об этом очень серьезно. Мы не можем говорить о внешности, не указав на главное, от чего мы отталкиваемся, говоря о внешности. Правильно поставленный вопрос верующего, мы нередко спрашиваем, тебе это нравится? Знакомо, да? Тебе нравится мое платье, тебе нравится моя машина, тебе нравится мой костюм? Друзья, когда мы последний раз спросили другого, как ты думаешь, мой костюм Богу угоден? Как ты думаешь, моя машина Богу угодна? Это не праздные вопросы. Как мы легко в этих вопросах просто показываем, что нас интересуют человеческие стандарты. О, классно, вообще замечательно, найс. Друзья, приучайте себя, во-первых, подумать о том, что если вы искуплены, вам очень легко будет задавать этот вопрос, а Богу это угодно? Это вопрос, говорящий о серьезном отношении к внешности кого? Искупленного человека. Итак, не тебе это нравится, а это Богу угодно во всех вопросах. Слушай, фильм посмотри, классный, понравится тебе. А Богу он фильм этот понравится? Ведь посмотреть это проявление души? Друзья, это не праздные вопросы. Мы идем далее, но опять повторим эту мысль. В вопросе внешности. Библия определяет только одно основание, на котором мы должны стоять, говоря о внешности. Указывает человеку на суть искупления. Если он искуплен, то весь его образ жизни должен прославлять Бога. Прославляйте Бога и в телах ваших, и то, что связано с телом, и в душах ваших, и то, что связано с душой. Искупленный направляет внимание других на Бога, а не на себя. Мы вновь возвращаемся к прочитанному тексту. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. И отсюда очень интересная мысль. В том, что вы делаете, в том, что вы смотрите, говорите, кушаете, одеваете, и как вы выглядите, вы стараетесь привлечь к себе внимание, себя выделить? Какая причина того, что вы делаете со внешностью то, что вы делаете? Какая причина, почему вы одели именно вот это платье, а не другое? Какая причина, почему вы вот эту машину купили, а не другую? Какая причина, почему вы эту мебель купили, а не другую? Какая причина? Что говорит Писание? Не любите мира. В мир в чем проявляется? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Если я что-то покупаю только для того, чтобы на меня посмотрели, ух ты, вот это да, я делаю неправильно, во мне мир проявляется. То есть я хочу показать себя. Вы посмотрите, вот какой я, чтобы когда я пройду по залу, все меня проводили и посадили. Друзья, это грех перед Богом. Почему? В таком, кто одевается с тем, чтобы его провожали на вход и провожали на выход, он противник Богу. Это точно. Почему? Писание говорит. В ком есть вот это, в том нет Божьей любви. Тот пытается к себе привлечь внимание. Друзья, мы не говорим о том, какого рода одежду вы одеваете. Мы говорим о том, что верующие именно с этой позиции подходят к внешности. Если я делаю эту прическу, если я хочу, чтобы ну, вот галстук у меня такой был, вот брюки такие, вот туфли были такие, почему я это делаю? Я себе этот вопрос также задаю, друзья. Зачем я это делаю? Чтобы привлечь внимание, мы чуть позже скажем о стандартах библейских, о приличии, но об этом немножко позже. Мы показываем сейчас вместе с вами эту главную проблему, и надо ее высветить, друзья. Образ жизни, который я веду, обстановка в доме, вид еды, который я кушаю, фильмы, которые я смотрю, места, которые я посещаю, то, что я пью, то, что я кушаю. Почему я это делаю? Я это хочу или делаю, потому что я это хочу, или так хочет Господь? Другое. Помните, что Писание говорит? Все, что вы делаете, делайте как для Господа. Прославляйте и Бога в этом. Прославляйте Бога вашим образом жизни. Именно об этом говорит нам Священное Писание. Я думаю, что есть о чем подумать, но мы движемся далее. Повторим эту мысль. Осознание личного искупления приводит верующего к прославлению Бога и в душе, и в теле. Следующую мысль во втором разделе мы рассмотрим суть принципа отношения верующего к внешности. То есть, как он относится к внешности? В чем проявляется этот принцип? В попечении о плоти проявлять приличие для статуса спасенного. Повторим еще раз эту мысль. Суть принципа, то есть, как принципиально верующий относится к внешности? Суть принципа отношения верующего к внешности в чем заключается? В попечении о плоти проявляется приличие для статуса спасенного. Текст Писания. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в похоти». Опять очень интересно отметить. Что рядом стоит о попечении о плоти? Смотрите. «Облечься в Господа Иисуса Христа». В каком контексте звучат эти слова? Мы чаще говорим, попечение плоти не прощайте похоти. Не торопитесь, вы неправильно процитировали библейские слова. Вы полуправду сказали вашему собеседнику. Писание прямо говорит, облекитесь Господа Иисуса Христа. Это главное, а вот этого не делайте. То есть вы призваны, облекаясь Господа Иисуса Христа, вы призваны заботиться о своем теле, но забота о теле не должна переходить границу похоти. Не забывайте, пожалуйста, что в мире? Похоть. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Да, надо заботиться о своем теле. Да, надо за ним ухаживать. Но Писание очень ясно говорит, что не переходите эту границу. В чем заключается попечение плоти? Верующий, повторим эту мысль, что он понимает, что он спасенный, а раз он это понимает, он понимает, что облекаясь Господа Иисуса, он должен беспокоиться о своей плоти, заботиться о своей плоти, но не проявлять похоти. Итак, в чем заключается попечение о плоти? Это здоровый образ жизни, гигиена. По утрам обязательно зубы почистить, умыться, обязательно ноготки порезать, остричь их, потому что за ними там очень много нехороших жителей появляется, простите, которые нам потом проблему доставляют. Безусловно, мы говорим о правильном питании, Это важно, друзья, это забота о плоти. Сколько сегодня общество бьет тревогу о здоровом питании, о здоровом образе жизни. Правильное отношение к труду и к отдыху. Один 25 часов в сутки работает, а другой 25 часов в сутки спит, потому что он позже на один час встает. Правильно относиться и к труду, правильно относиться и к отдыху. Мы как-то с вами говорили об этом, вы помните, касались этих вопросов. Писание призывает проявлять попечение плоти. В чем еще проявляется здоровый образ жизни? Опрятная и удобная одежда соответственно сезона. Одежда должна быть удобная. Сестры, не огорчитесь, пожалуйста. Смотрю, как сестры иногда хотят красиво показаться, но одевают каблуки. Ну, одевайте, пожалуйста, пожалуйста. Но каблуки для того, чтобы пройти метров 10-15, не больше. Вы же потом сами мучитесь от этого. Одежда должна быть удобна. Это не значит, что каблуки нельзя носить. Я не об этом, друзья, говорю. Это та одежда, в которой только где-то мы можем показать себя на короткое время, а потом невозможно в ней ходить. Для того, чтобы действительно здоровый образ жизни был, одевайте удобную, опрятную одежду, соответственно, сезона. Если это зима, пожалуйста, одевайтесь. Если это лето, ну, не надо раздеваться, просто, соответственно, одевайтесь. Мы идем далее. Забота о плоти не может переходить в похоть. Писание предупреждает нас об этом. Страстное желание, похоть – это страстное желание, продиктованное эгоистичным желанием выделиться. Если вы одеваетесь, одевайтесь опрятно. Но если вы одеваете то, что вы одеваете для того, чтобы показаться перед кем-то, вы грешите. Вас похоть проявляется. Если вы, братья, хотите понравиться другим сестрам и одеваетесь, вы грешите. Вы призваны понравиться только своей жене, это точно. Жены, сестры, если вы одеваетесь для того, чтобы к вам было привлечено внимание братьев, вы грешите, потому что вы обязаны нравиться только мужу своему. Простите, но мы об этих вопросах коротко, но открыто говорим. Одежда – опрятная, удобная, соответственно, сезона. Беспокойтесь, заботьтесь о своем теле. Надо прямо сказать, что библейский стандарт одежды, библейский стандарт одежды и так называемый дресс-код, говоря современным языком, библейский стандарт одежды – это не галстуки, костюмы, рубашки, брюки и так далее. Это приличие. Библейский стандарт одежды – это приличие. Это все, друзья. Давайте посмотрим, в чем суть этого приличия. В чем заключается библейское приличие? В чем заключается библейское приличие? Приличие, короткое определение, что такое приличие. Приличие – это понимание того, что реальная красота – это красота души, доброта, внешне выраженная в стыдливости и целомудрии. Приличие, библейское приличие в одежде – это понимание того, что реальная красота – для любого человека, для братьев, сестер, мужчин, женщин, молодых, пожилых. Реальная красота – это красота души, это доброта, которая внешне выражена в моей внешности, в стыдливости и целомудрии. Мы идем далее, несколько очень важных мыслей. Смотрите, что говорит Писание. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Исследователи Библии рассматривают этот текст, представляют пред нами картину, от которой современные модницы ужаснулись бы точно. Вот это нагромождение, которое мы сегодня называем «взрыв на макаронной фабрике». Если дама хотела пойти на какое-то торжество, она несколько суток не могла спать, потому что это нагромождение делалось днями, а ей спать еще надо было. И вот у нее в воскресенье там представление какое-то, а со среды с четверга начинаются все эти вот завитушки, там столько там непонятно чего вставляется. Это было не просто о том, чтобы там порядочек на голове навести, не об этом идет речь. Ведь Павел исходил из того, что тогда было, видел этих вот, простите, там непонятно, что он из себя представляет, но любили украшать себя. И от этого страдали, не спали, не ели, потому что надо было красиво выглядеть, а красота требует жертв. И не покушать, и не поспать, и не помыться толком, особенно в летнюю погоду, потому что прическу ты испортишь. Тогда же не было таких приспособлений, какие сегодня использовали для того, чтобы сохранить прическу. Друзья, это не улыбка, это реальность, с которой мы соприкасаемся. Павел, видя это греческое общество, он писал послание Тимофею в Ефес. Это очень известный город. И там много было таких вот желающих показать себя. Более того, Ефес был очень развратный город. Мы об этом как-то с вами говорили, изучая послание к Ефесянам. И Павел пишет Тимофею именно вот в эту церковь, в Ефес, где был Тимофей, он адресует эти слова. Что вы реально понимали, что не в этом красота. Друзья, смею сказать, что некоторые, обращая внимание на этот текст, говорят, вот вам запрет на ношение украшений. Мы не будем сегодня говорить об украшениях, но данный текст не говорит о запрете украшений. Он о другом говорит, указывает на реальную красоту, которая в чем заключается? В чем она заключается? В красоте души, в стыдливости, в целомудрии. Мы движемся далее. Грех и неприлично. На некоторые очень важные моменты, о которых Библия прямо говорит, будем говорить, указывать. Что неприлично верующему человеку? Мы не говорим о том, какого рода костюм он может носить и какой не может носить. Почему? Библия ничего об этом не говорит. В Библии вообще нет ни брюк, ни костюмов, ни рубашек, ни галстуков. Нет там ничего. Потому что тогда этого вообще не было. Итак, грех и неприлично верующим делать надписи и рисунки на теле своем. Писание очень ясно говорит, ради умершего не делайте нарезов на теле вашем, это одна часть, далее, и не накалывайте на себе письмен. Слово «письмена» – очень емкое значение, где просто какие-то слова, что вы писали, и рисунки делали. Очень многие английские переводы здесь просто ставят слово «tattoo», то есть никаких татуировок. Неприлично верующему делать татуировки, неприлично. Библия прямо говорит, вы не можете этого делать. Далее, грех и неприлично верующему быть оголенным. Я хочу обратить внимание на библейский текст. В результате грехопадения, когда произошло грехопадение, открылись глаза. Смотрите, люди прикрыли свою наготу, а Бог покрыл эту наготу. Смотрим на библейский текст. «И открылись глаза у них обоих», это у Адама с Евой после грехопадения, «и открылись глаза у них обоих и узнали, что они наги». Увидели, что они без одежды. «И сшили себе, и сшили смоковные листья, и сделали себе что? Опоясание». Это не было одежда, просто прикрыли свои половые органы, ну, оделись на пляж, простите, с его современным языком. Это то, что было сделано после греха. Это то, до чего дошло греховное сознание человека. До большего они не додумались, потому что грех уже не дал им ничего сделать другого. Итак, что делает Господь в ответ на это? Стих 21, 3 главы. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные». Не сказано о стиле костюм Адаму, а платье Еве. Он сделал одежду и покрыл. Это важный библейский текст, который очень ясно вот на что нас нацеливает. «Прилично верующему быть не сексуально привлекательным, модное заявление сегодня, а целомудренным». Это важно. Это важно, друзья. И именно вот этот текст, Бытие, 3 глава, очень ясно побуждает согласиться с этой мыслью, что греховное сознание человека нормально воспринимает оголенность в обществе. Нормально. Сегодня в Нью-Йорке уже женщины ходят уже, пожалуйста, до пояса оголенные. И это нормально для этого общества, потому что грех не знает границ. Но Библия прямо говорит, это неприлично, и было показано то, до чего дошло греховное сознание человека. Они просто сделали себе набедренные повязки. А Бог покрыл эту наготу. Поэтому чем больше сегодня люди, и мужчины, и женщины, показывают свою наготу своего тела, тем больше они показывают свою греховность. Это серьезно, друзья. Это очень серьезно. Для мира это сексуально привлекательно. По библейским стандартам это грех. Почему? Потому что в мире вот этот стандарт, помните, мы говорили, не будьте, не поступайте по стандартам этого общества, по схемам этого общества. В мире это нормально. Для верующего это ненормально. Для мира это называется привлекательность сексуальная. По Библии внешность должна называться целомудрие. Мы говорили с сестрами, проводили с сестрами в молодежи, говорили о том, что если о вас, сестры, не только молодые, те, которые постарше, если о вас говорят, что вы одеты сексуально, вы одеты неправильно. Я понимаю, что я странные вещи говорю, может быть. Библия определяет один стандарт в этом вопросе, или дресс-код, целомудрие. Это не значит в мешок одеться. Но это значит одеться так, чтобы не привлекать внимание. Когда человек уже больной на женщин, простите, все равно, как вы будете одеты. Мы говорим о нормальном подходе. Одеваться так, чтобы вы не привлекали внимания. Чтобы не давали повода ищущим повода. Писание прямо об этом говорит. Итак, чем больше человек, и мужчины, и женщины, показывают свою оголенность, тем больше они показывают свою греховность. Мы говорим об обществе. Пожалуйста, не путайте здесь. В бане помыться, пойти искупаться, не путайте. Даже и в этих вопросах, когда вы едете отдыхать, не забывайте, пожалуйста, что у мира свои стандарты, у верующих свои стандарты, даже в этих вопросах. Не поступайте по стандартам этого общества. Неприлично верующему привлекать внимание других своей внешностью. Неприлично. Почему? Потому что здесь проявляется похоть плоти, гордость житейская, чтобы на меня посмотрели. Неприлично верующему привлекать внимание своей внешностью. И здесь две крайности. Либо он одет, как в первобытном обществе, либо он одет, ну, не знаешь, как оценить этот стиль, он еще не появился в литературе. Вот такой стиль одежды. Простите за улыбку. Верующий, внешность его не должна привлекать внимание, как что-то особенное, как в негативную сторону обросший 100 лет небритый. И с другой стороны, не по последнему писку моды. Вы понимаете, о чем говорит Библия? О приличии. Опять возвращаемся к мысли, которая ранее прозвучала. Если сегодня здесь вот в церкви предстанет, ну, предположим так, духовный человек, богобоязненный, посвященный Богу из первого века, нам трудно будет его вместить с его внешностью, правда? Но это наш брат по вере. Это наш брат по вере. Точно так же им, если была бы такая возможность поменяться ролями, мы были бы в первом веке, они были бы в 21-м. И они бы нас не восприняли. При всем том, что, допустим, пусть мы скромно будем одеты. Почему? Стиль поменялся. Мы идем, друзья, с вами далее. Стремление, я думаю, тоже здесь об этом надо прямо сказать, стремление к украшениям и к импрессивной, то есть модной, выразительной одежде и прическе является результатом внутренней проблемы, но не самой проблемой. То есть то, что человек вот так вот пытается выразить себя, чтобы ну на меня посмотрели. Друзья, это не проблема, это последствия проблемы. В чем суть этой проблемы? Суть проблемы. Акцент смещен. Он перестал себя, если он вообще был спасен, он перестал себя воспринимать как спасенный и желает жить, опираясь на свое «я». «Мне это нравится». Я это хочу купить, я это хочу одеть. Вот вам, пожалуйста, гордость житейская. Почему человек желает, чтобы на него посмотрели? Неважно, это украшение, одежда, прическа, неважно. Это последствия проблемы. А суть проблемы в том, что акцент у человека смещен. Смещен с Бога на то, чтобы на меня посмотрели. То есть, вот оно, то, что в мире. Это гордость житейская, чтобы на меня посмотрели. Я вот иду, смотрите, мне это нравится. Если Бог создал женщину в отличие от мужчины, если Бог создал женщину в отличие от мужчины, то отличие во внешности должно сохраняться. Мужчина – это не женщина, и женщина – это не мужчина. Мы не говорим сегодня о конкретной какой-то форме одежды, мы говорим, если Бог усмотрел, чтобы женщина вот так выглядела физически, мужчина вот так усмотрел Господь, что у женщин усы и борода не растут. А у мужчин – да. Но если это природой, Богом, не природой, а Богом заложено в человека, это ясно указывает на то, что они отличаются. Пусть они и отличаются друг от друга. Я понимаю, что один из вопросов, о котором наверняка вы ожидаете мысль, и мы ее должны рассмотреть, это как отдельный пункт. Мы рассмотрим сейчас, это последняя мысль, в чем суть мерзости мужской и женской одежды. Текст, над которым очень много и сегодня ведется дискуссий. Текст, который считается главным для того, чтобы доказать, вот такой стиль одежды нельзя носить, а вот такой вот можно. Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзость, мерзок пред Богом, Господом Богом твоим, всякий, делающий это. Данный текст, мы обратим внимание на него, он очень серьезный. Текст называет, если говорить прямо, текст называет переодевание в одежду другого пола грехом в Божьих глазах. Я не думаю, что употреблю термин, возможно, вы его не знаете, я его не объясню вам. Слово «трансвестизм». Вот об этом идет речь. Вот это недопустимо, это мерзость. Если ты мужчина, одевай мужскую одежду. Если ты женщина, одевай женскую одежду. Здесь не идет речь о покрове, какого покрова, там платье, костюм, брюки и так далее. Идет речь о чем? Послушайте еще внимательнее, углубимся в значение этих слов. Надо сказать прямо, что вот этот трансвестизм, или когда мужчина берет женскую одежду, конкретно женскую одежду, и одевает на себя, вот это является грехом. Неудивительно, что и еще одна мировая религия, как ислам, запрещает трансвестизм, считая это также грехом. Текст ясно указывает на то, кому принадлежит одежда. Это важно. Когда мы читаем повеление Господне, адресованное к евреям, особенно в книге Второзакония, следует нам вот что помнить. Это последние слова Моисея. Книга Второзакония написана за 2 месяца перед тем, как евреи перешли Иордан и уже унаследовали обетованную землю. И Господь их много раз предупреждал, когда вы перейдете в эту землю, вы не можете делать мерзостей, которые там делаются. Вы не можете варить козленка в молоке матери, вы не можете кланяться другим богам, и вот этого вы не можете делать. Исследователи Библии, изучая историю и быт жителей Палестины, указывает на то, что вот этот грех переодевания в одежду другого пола для того, чтобы похоть сексуальную разжечь, присутствовал в Палестине. Тогда не было порнографии. Живая была, простите, порнография. Мужчины просто брали буквально одежду, в которой женщина ходила, и одевали на себя. А женщины одевали на себя одежду, в которую мужчины ходили. Не мужской стиль одежды, а идет речь о том, что эта одежда принадлежит мужчине. Эта одежда принадлежит женщине. Вот об этом текст явно указывает. Мы на некоторые мысли еще обратим внимание. Вот то, что здесь упоминается мужская одежда, указывает на то, что эта одежда принадлежит мужчине. Хотя не совсем удачно звучит вот это выражение «одежда». Здесь более серьезное слово стоит. И в греческом языке «септуагинта», греческий текст Ветхого Завета, и еврейский текст, слова, которые употребляются в этом случае. Слово переводится «принадлежности». Английское слово «implement belonging». То есть мужчина не может взять женские принадлежности, не может. Это мерзость пред Богом. В равной степени и женщина не может взять мужскую одежду. Вот мужчина снял с себя одежду, женщина одела. Вот что является грехом. Это очень ясно здесь просматривается. Здесь не стоит слово ни брюки, ни юбка. Здесь прямо указывается на то, что когда одевают одежду, которую носила женщина или мужчина, то есть одевает одежду противоположного пола, вот это является грехом. Это сегодня в народе называется трансвестизм. Вот это является мерзостью пред Богом. Я понимаю, что очень серьезные мысли предлагаю по данному тексту. Мы его взяли и сузили. Вот до того, ну вот или юбка, или брюки. Друзья, я привел не зря пример мусульманских стран. Верующие обращаются к Богу и приходят в халатах. Халат – это женская одежда по европейскому стилю, правда? Это одежда, в которой не ходят. Не идет речь, после бани они ходят. Это одежда, в которой не ходят среди людей, мужчины. Для нас, европейцев, это женская одежда. Но это мой брат идет по вере. В то же время женщина одевает брюки, я понимаю, другого покроя. Но все реально понимают, что это женская одежда. И смотрите, если является грехом, то это не важно, в какой бы культуре это ни было, это грех. Если брюки являются грехом, то это является грехом. Независимо от того, в первый, второй или 21 век. Но для того, чтобы не ошибиться, мы начали наше рассуждение с очень серьезного предостережения, чтобы нам не ошибиться и человеческого не внести в вопрос внешности. Библия предупреждает нас в этих вопросах достаточно серьезно, чтобы Христос нас не осудил. Фарисеи, вы такие стандарты установили, внутри вы полностью испорченные. Приличие, стыдливость и целомудрие – вот это критерии одежды для верующего. Три слова, друзья, три слова. Вот это библейский дресс-код, вот это библейский стандарт. Приличие, что прилично твоему статусу спасенного. Стыдливость, вы понимаете хорошо это слово. И целомудрие, никакой сексуальной привлекательности. Красиво, добротно, но не импрессивно, чтобы на вас обращали внимание. Итак, в чем заключаются библейские критерии одежды? Повторим эти три слова. Это приличие, то, что соответствует статусу спасенного. Это стыдливость и это целомудрие. Какими мотивами вы руководствуетесь в заботе о себе, о своей внешности? Какими критериями? Мы в рассуждении пришли к этим трем критериям. Приличие, стыдливость и целомудрие. Скажите, пожалуйста, и братья, и сестры, и молодые, и пожилые. Какими критериями вы руководствуетесь, одеваясь? Если уже говорить об одежде. Какими критериями вы руководствуетесь в вашем рационе, в том, что вы кушаете? Какими критериями вы руководствуетесь, обставляя ваш дом? Мебелью там, какими-то картинами, украшениями. Какими критериями? Внешность не рассматривается в Библии отдельно от самого главного вопроса, вопроса твоего спасения. Если ты спасенный и искупленный, так веди себя во всем, как искупленный. В словах, в работе, в отдыхе, в питании, в прическе, в украшениях, в одежде и так далее, и так далее. Если ты спасенный, пусть главным вопросом для нас будет, не нравится ли тебе, а угодно ли это Богу. Не хорошо это, а Господи, вот эта одежда, она тебя прославляет. Мой, в принципе, что больше здесь, а больше надо говорить, мой образ жизни тебя прославляет. Это главное, на что Писание обращает наше внимание. Подтверждает ли ваш образ жизни и ваша внешность? Подтверждает ли ваш образ жизни и ваша внешность, что вы спасены? На этом вопросе позвольте пригласить вас к молитве. Итак, мы подняли с вами очень и очень серьезные вопросы. Это первая часть, мы через какое-то определенное время будем говорить об этом глубже, но это принципиальные вопросы мы сегодня с вами рассмотрели, чтобы мы не ошибались, что дело здесь не в галстуке. Галстук – это абсолютно ничего. Библия обращает наше внимание на глубину. Понимаешь ли ты, что ты спасенный? Если ты спасенный, это видно по твоему образу жизни, в том числе и по твоей внешности. Итак, если вы куплены дорогою ценой, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Аминь. Помолимся.